Лошадь наблюдала за Мором из стойла, а иногда принималась дружелюбно жевать ему волосы. Потом Мор заметил, что за ним наблюдает не только лошадь. Девушка Изабель облокотилась на полудверь, умастив подбородок в ладони. — Ты слуга? — спросила она. Мор выпрямился. — Нет, — сказал он, — я ученик.
— Глупости. Альберт говорит, ты не можешь быть ученик.
Мор сосредоточился на очередной лопате, которую закидывал в тачку. — Еще две лопаты, допустим, три, если примять получше, и выходит еще четыре тачки. Ладно, допустим, пять, и тогда я буду на середине.
— Он говорит, — повысила голос Изабель, — что ученики становятся мастерами, а смерть может быть только один. Значит, ты просто слуга и обязан меня слушаться.
Потом еще восемь тачек, и, значит, все убрано до самой двери. А это почти две трети конюшни. То есть, ты меня слышал, мальчик? Мор кивнул. А потом еще 14 тачек, ну, допустим, 15. Потому что в углу я толком не подмел и...
Язык проглотил.
Мор. Кротко сказал Мор. Она уставилась на него в ярости.
Что?
Меня зовут Мор, сказал Мор. Или Мортимер. Но обычно все меня зовут Мор. Ты о чем-то хотела поговорить? На миг она лишилась дара речи. Так и стояла, переводя взгляд с его лица на лопату и обратно. — Только мне велели закончить тут поскорее, — прибавил Мор.
Она взорвалась. — Ты вообще зачем здесь? Зачем папа тебя привез?
— Он меня нанял на ярмарке вакансий, — ответил Мор. — Всех парней наняли, и меня тоже.
— И ты хочешь работать по найму? — рявкнула Изабель. — Он, между прочим, смерть. Мрачный жнец. Он очень важный. Им нельзя стать. Им можно только быть.
Мор неопределенно указал на тачку. — Я думаю, в конце все обернется к лучшему, — сказал он. — Мой отец всегда говорит, что обычно так и выходит. Мор снова подобрал лопату и отвернулся, и ухмыльнулся конскому заду, услышав, как Изабель фыркнула и ушла прочь. Мор методично одолел 16-е доли и 8-е, и 4-е, и 3-е, снова и снова катая тачку через двор к компостной куче под яблоней. Сад у смерти был большой, опрятный и ухоженный. И вдобавок очень-очень черный. Трава была черная, цветы черные, черные яблоки поблескивали в черной листве черной яблони. Даже воздух смахивал на чернила. Прошло время, и Мору почудилось, будто он различает... Нет, невозможно вообразить, будто он различает разные оттенки черноты. То есть не просто очень темные тона красного, зеленого и всякого такого, а взаправдышние оттенки черного. Целый цветовой спектр, все цвета разные и все, ну, черные. Мор вывалил последнюю порцию в кучу, убрал тачку и вернулся в дом. «Войдите». Смерть стоял за пипитром и вглядывался в карту. На Мора посмотрел так, словно тот не вполне здесь. — Ты часом не слыхал про залив Мейнт?
— Нет, господин, — сказал Мор.
— Знаменитое кораблекрушение.
— Там было кораблекрушение?
— Там будет кораблекрушение, — пояснил Смерть. — Если я отыщу эту клятую дыру.
Мор подошел к пюпитру и заглянул в карту. — Будете топить корабль? — спросил он.
Смерть, кажется, пришел в ужас. — Ни в коем разе! Виноваты окажутся дурное судовождение, мель и встречный ветер вкупе.
— Кошмар, — сказал Мор. — Много народу утонет.
— Это решит участь, — сказал Смерть, отвернувшись к книжному шкафу и выуживая оттуда толстенный географический справочник. — Я тут ничего поделать не могу. — Чем это пахнет?
— Мной, — просто ответил Мор.
— А, конюшня.
Смерть помолчал, возложив руку на книжный корешок.
— И почему, как ты полагаешь, я послал тебя в конюшню? Поразмысли хорошенько.
Мор замялся. В перерывах между подсчетами тачек он уже успел хорошенько поразмыслить. Гадал, зачем это? Развить координацию или приучиться к послушанию, или понять важность мелких трудов человеческого масштаба, или постичь, что и великие люди начинали с малого? Все не то.
— По-моему, — начал Мор.
— Так.
— Ну, по-моему, это потому, что вы тут, честно говоря, были по колено в навозе.
Смерть смотрел на него очень долго. Мор смущенно переминался с ноги на ногу.
— Совершенно верно, — рявкнул Смерть. — Ясность мысли, реалистический подход. В нашей работе это крайне важно.
— Да, господин. Господин.
—
Смерть копался в указателе и пока не преуспел. — Люди же, господин, умирают постоянно, да? Миллионами. Вы вроде должны быть ужасно заняты, но...
Смерть наградил Мора взглядом, к которому тот уже привыкал. Этот взгляд являлся на свет чистейшим удивлением, на краткий миг вспыхивал досадой, забегал пропустить стаканчик к пониманию и, наконец, спускал корни в невнятной снисходительности. Но...
Я думал, вы будете чаще, ну, выезжать. Как-то так. Шествовать по улицам. У моей бабули в альманахе был ваш портрет с косой и все такое.
Я понял. Боюсь, это сложно объяснить. Если тебе неизвестны понятия прицельного воплощения и фокусировки точек пересечения орбит, они тебе, полагаю, неизвестны.
Вряд ли, господин.
Как правило, я обязан являться лично, только по особым случаям.
Вы, значит, вроде короля, — сказал Мор. В смысле, король правит, даже если чем-то занят или спит. Так, господин?
— Сойдет и так, — сказал Смерть, скатывая карты в рулон. — А теперь, юноша, раз ты закончил в конюшне, сходи и узнай, не надо ли чего Альберту. Если хочешь, можешь вечером поехать со мной в дозор.
Мор кивнул. Смерть вернулся к большому кожаному фолианту, взял перо, поглядел на него, а затем, склонив череп на бок, устремил глазницы на Мора.
— Ты уже знаком? — С моей дочерью.
— Да, господин, — сказал Мор, уже взявшись за дверную ручку.
— Она очень славная девушка, — сказал Смерть. — Но мне представляется ей приятно, что здесь завелся сверстник, с которым можно поболтать.
— Господин?
— И, разумеется, в один прекрасный день она все это унаследует.
В глубинах его глазниц на миг как будто вспыхнула крохотная голубая сверхновая. До Мора дошло, что Смерть в некотором смущении и при полном отсутствии навыка попытался подмигнуть. В пейзаже, который ни капли не в долгу у времени и пространства, не изображен ни на одной карте и существует только в тех далеких пределах многосоставного космоса, что познанные лишь немногочисленными астрофизиками, которые закидывались на редкость дурного качества кислотой, Мор до вечера помогал Альберту сажать брокколи. Брокколи была черная с пурпурным отливом.
«Да он старается, понимаешь», — говорил Альберт, дирижируя тяпкой. «Просто когда идет до цвета, ему отказывает воображение».
«Я что-то не совсем понял», — сказал Мор. «Ты говоришь, он все это сотворил?» За садовой оградой земля обрывисто ныряла в глубокую низину, а затем вздымалась и перекатывалась темными пустошами до самых гор, иззубренных точно кошачьи зубы.
— Ну да, — сказал Альберт. — Ты бы с лейкой поосторожнее.
— А раньше тут было что?
— Не знаю, — ответил Альберт, приступая к новой грядке. — Твердь, я так думаю. Красивое названиеце для полнейшего ничто. Сработано-то скверно, если по правде. Сад еще ничего, но вот горы — чистая фальшивка. Если ближе подойти, расплывается. Я разок ходил глянуть.
Мор изо всех сил прищурился на окрестные деревья. Они, судя по всему, отличались похвальной плотностью. — А зачем он все это сделал? — спросил Мор. Альберт крякнул.
— А ты знаешь, что бывает с мальчишками, которые задают слишком много вопросов?
Мор поразмыслил. — Нет, — сказал он. — Что? Повисла пауза. Затем Альберт выпрямился и сказал.
— Будь я проклят, коли знаю. Небось, получают ответы. Так им и надо.
— Он сказал, мне вечером можно поехать с ним, — сообщил Мор.
— Везучий ты парень, значит.
Направившись к дому, неопределенно ответствовал Альберт. — А он правда все это сотворил? — спросил Мор, пристроившись за ним.
— Да.
— Зачем?
— Небось, хотел быть где-нибудь как дома.
— Альберт, а ты мертвый?
— Я? Сам погляди, я мертвый, по-твоему?
Мор неторопливо смерил его критическим взглядом, и старик фыркнул.
— Ну-ка, брось! Я живой не хуже тебя. Может, и поживее.
— Извини.
— Да я понял.
Альберт толкнул заднюю дверь, обернулся и очень постарался посмотреть на Мора по-доброму.
— Лучше этих вопросов не задавать, — сказал он. — Люди расстраиваются.